Она как дочь не существует для меня. Пойми, не существует. Сделаю так, чтобы она могла жить, как она хочет, но знать ее я не хочу. Говорил все это 60-летний князь Михаил Иванович своему младшему брату, князю Петру Ивановичу, губернатору города Н, куда приехал старший петербургский брат, узнав, что бежавшая год тому назад из его дома дочь его Лиза поселилась с ребенком в этом самом городе. Князь Михаил Иванович был красивый, высокий старик с гордым и привлекательным лицом и приемами. Семья его состояла из раздражительной, часто ссорившейся с ним из-за всяких пустяков вульгарной жены, сына, Мота и Кутилы, но вполне порядочного, как понимал отец человека, и двух дочерей, из которых одна старшая хорошо вышла замуж и жила в Петербурге, а меньшая, любимая дочь Лиза, была та самая, которая год тому назад исчезла из дома и только теперь нашлась с ребенком в дальнем губернском городе. Князь Петр Иванович хотел спросить брата, как и при каких условиях ушла Лиза, кто мог быть отцом ребенка, но не мог решиться спросить. Еще сегодня утром, когда жена Петра Ивановича стала выражать сочувствие брату, князь Петр Иванович видел, какое страдание выразилось на лице его брата и как он старательно скрыл это страдание под выражением неприступной гордости. Вечером, когда Михаил Иванович ушел в приготовленную ему комнату, в дверь слегка постучались. «Кто там?» «Это я, Мишель». Князь Михаил Иванович узнал голос невестки. Он поморщился и проговорил про себя. «Чего ей нужно?» И громко: «Войдите». Невестка была тихое, кроткое существо, но чудачка, как ее называли. Некоторые даже считали ее дурочкой. Всегда рассеянная и самыми странными, неподходящими к жене губернатора, совсем не аристократическими мыслями, которые она вдруг выражала к удивлению всех, и знакомых, и мужа. «Вы можете меня прогнать, Мишель», – начала она свою речь со свойственной ей нелогичностью, «но я не уйду, говорю вам это заранее». «Боже, сохрани!» – ответил Михаил Иванович со своей обычной, несколько преувеличенной учтивостью, пододвигая ей кресло. «Вот что, Мишель, я не буду говорить ничего неприятного. Я только хотела сказать о Лизоньке». Михаил Иванович тяжело вздохнул, очевидно, от боли. Но невестка не смутилась и тем же добрым, умоляющим взглядом, продолжая смотреть на Михаила Ивановича, сказала так же, как он, тяжело вздыхая: «Мишель, мой добрый друг, пожалейте ее, ведь она человек». «Я никогда не сомневался в этом», с неприятной улыбкой ответил Михаил Иванович. «Она дочь». «Была, да. Но, милая Алин, к чему эти разговоры? Мишель, милый, повидайте ее. Я хотела только вам сказать, что тот, кто виноват во всем...» Князь Михаил Иванович вспыхнул, и лицо его стало страшно. «Ради Бога не будем говорить. Довольно я перестрадал. Теперь ничего нет для меня, кроме желания поставить ее в такое положение, чтобы она никому не была в тягость, чтобы ей не нужно было входить ни в какие сношения со мной, чтобы она могла жить своей отдельной жизнью, а мы с семьей своей жизнью. Не зная ее, я не могу иначе. Мишель, все я, да я, ведь она тоже я. Это несомненно, милая Алин, но, пожалуйста, оставим это, мне слишком тяжело. Но Александра Дмитриевна не уходила. Она помолчала. Петя мне говорил, что вы хотите оставить деньги той женщине, у которой она живет. Вы знаете адрес? Знаю. Так не делайте это через нас. Съездите сами. Вы только посмотрите, как она живет. Если вы не захотите ее видеть, то, наверное, не увидите. Его там нет. Там никого нет. Михаил Иванович вздрогнул всем телом. Ах, за что вы меня мучаете? Это не гостеприимно. Долго после ухода невестки ходил Михаил Иванович по ковру комнаты и морщился, и вздрагивал, и вскрикивал, и, услыхав себя, пугался и замолкал. Мучила его оскорбленная гордость. Его дочь, его знакомство, с которым считалось за великую честь, его, проведшего свою жизнь рыцарем без страха и упрека, то, что у него был побочный сын от француженки, которого он устроил за границей, не уменьшало в нем его высокого мнения о себе. И вот его дочь, для которой он сделал все, что может и должен сделать отец, дал прекрасное воспитание, дал ей возможность выбирать себе партию в высшем и лучшем обществе. Дочь, которой он любовался, гордился, эта дочь опозорила его. Сделала с ним то, что он не может смотреть в глаза людям, что ему стыдно всех. Он вспоминал, какой она была, когда ей было 8-9 лет. Умненькая, все понимающая, живая, быстрая, грациозная девочка с черными блестящими глазами и распущенными русыми волосами на костлявой спинке. Вспоминал он, как она вскакивала к нему на колени, обнимала его за шею и щекотала его, заливаясь хохотом, а потом целовала в рот, в глаза, в щеки. И это-то когда-то милое существо могло сделаться тем, что она стала теперь. Существом, про которое он думать не мог без отвращения. Он вспомнил, как она непонятно для него отказала двум очень хорошим женихам. Отказать стольким порядочным людям, чтобы потом этот ужас... Ох! Опять застонал он. И вот это последнее ужасное воспоминание письма из Москвы, в котором она писала, что она не может вернуться домой, что она несчастная, погибшая женщина, просит простить и забыть ее. Все это он вспоминал теперь. И ходил взад и вперед по ковру комнаты, вспоминая и прежнюю свою любовь к ней, гордость за нее и ужасаясь на это непонятное для него падение и ненавидя ее за ту боль, которую она ему сделала. Он вспомнил то, что говорила ему невестка, и старался представить себе, как бы он мог простить дочь. Но стоило ему только вспомнить все, как ужас и отвращение, и злоба наполняли его сердце, и он старался думать о другом. Нет, нет, это невозможно, нет. Отдам брату деньги, чтобы он давал ей ежемесячно, а у меня нет. Нет дочери. Лиза в этот один последний год пережила без всякого сравнения больше, чем она пережила во все свои прежние 25 лет. В этот год ей вдруг открылась вся пустота ее прежней жизни. Ясна стала вся низменность, вся гадость той жизни, которую она вела в своем богатом петербургском обществе и доме. Хорошо было год, два, три, но когда эти вечера, балы, концерты, ужины, бальные платья, прически, когда все это продолжалось 7-8 лет, не обещая никакой перемены, на нее стало находить состояние отчаяния, желание смерти. Подруги направили ее на деятельность благотворительности. Она увидала нищету, настоящую, отталкивающую, но увидала и страшную холодность дам благотворительниц, приезжающих на своих тысячных экипажах, в тысячных нарядах, и ей становилось все тяжелее и тяжелее. Она все больше и больше тосковала. И в этом тоскливом положении она поехала к тетке в Финляндию. Новая обстановка, новая природа, новые люди показались ей особенно привлекательными. Как и когда это началось, она не могла дать себе отчета. У тетки бывал студент-швед. Он много говорил о своих работах, о своем народе, о новых шведских романах. И она сама не знает, как и когда началось это страшное заражение взглядами и улыбками, смысл которых нельзя было выразить словами, но которые имели значение, как ей казалось, превосходящие всякие слова. Эти взгляды и улыбки открывали друг другу их души, и не только души, но какие-то общие всему человечеству великие и самые важные тайны. Всякое сказанное ими слово получало от этих улыбок величайшее и блаженнейшее значение. Такое же значение получала и музыка, когда они слушали ее вместе. Такое же значение получали слова, читаемых вслух, книг. Невидимые нити переплетались все теснее и теснее. И она чувствовала свое бессилие вырваться из них. И теперь всю надежду уже возлагала на него, на его благородство. Она надеялась, что он не воспользуется своей силой. Бессилие в борьбе усиливалось еще тем, что ей не за что было держаться. Жизнь ее светская со своей поверхностностью и фальшью опротивила ей. Ей страстно хотелось не игры с жизнью, а самой жизни. И в любви, в В совершенной женской любви к мужчине она предчувствовала эту жизнь, и страстная здоровая натура влекла ее туда же. И эта жизнь представлялась ей в нем, в его высокой, сильной фигуре, в его белокурых волосах, в его притягивающей, всемогущей улыбке. В этой улыбке она видела обещание чего-то самого лучшего, что есть на свете. И вот улыбки и взгляды, надежды и обещания чего-то невозможно прекрасного привели к тому, к чему они и должны были привести. И вдруг все прекрасное, радостное, полное надежд на будущее, вдруг все стало не только печальным, но отчаянным. Она смотрела в глаза ему, старалась улыбаться, старалась притворяться, что она не боится ничего, что это так и должно быть. Но в глубине души она уже знала, что все пропало, что в нем нет того, чего она искала, и что было в ней. Она сказала ему, что он должен написать теперь ее отцу, прося ее руки. Он сказал, что непременно сделает это. Но потом, при втором свидании, сказал, что не может сделать этого сейчас. И в глазах его было что-то робкое, неясное, и она еще больше усомнилась в нем. На другой день он прислал ей письмо, в котором объявил, что он женат, что он виноват, что он умоляет ее о прощении. Она позвала его и на словах сказала ему, что ей все равно, женат он или нет, что она чувствует себя навеки связанной с ним и не оставит его. Следующее свидание он сказал, что у него ничего нет, что родители его бедны, что он может предложить ей только самую бедную жизнь. Она сказала, что ей ничего не нужно, что она сейчас же готова ехать с ним, куда он захочет. Он отговаривал ее, советовал подождать. И она согласилась. Когда она переехала в Петербург, он писал ей, обещая приехать. Потом перестал писать и исчез. Она попыталась жить по-прежнему, но не смогла. Когда же она убедилась, что ей надо будет скрыть то, что она хотела скрыть, она решила убить себя. Она достала яду, всыпала его в рюмку и готова была выпить. Она и выпила бы его, если бы в это время не вбежал к ней 5-летний племянник, сын сестры, показывая ей подаренную бабушкой игрушку. Она остановилась, приласкала мальчика и вдруг расплакалась. Ей пришло на мысль, что она могла бы быть матерью. Мысль о материнстве в первый раз заставила ее вернуться в себя, думать не о том, что подумает и скажут о ней другие, а о своей, настоящей, своей жизни. Убить себя ради мнения других людей казалось легко, но убить себя для себя было невозможно. Она вылила яд и перестала думать о самоубийстве. И стала жить сама в себе. И жизнь эта была мучительна, но это была жизнь, и она не хотела и не могла расстаться с нею. Несколько месяцев так шла ее жизнь, и вдруг с ней случилось событие, никому незаметное, даже ей самой почти незаметное, но такое, которое совсем перевернуло ее жизнь. Она вдруг, сидя за работой, она вязала одеяло, почувствовала вдруг странное ощущение движения в себе. Нет, да нет, это не может быть. И она замерла. И вдруг опять тоже удивительное колебание. Неужели это ребенок? И она, забыв про все, про гадость и ложь, про горе отца, просияла улыбкой, светлой, чистой, радостной улыбкой. Она ужасалась теперь мысли, что она могла думать убить ребенка вместе с собой. И теперь все свои мысли направила на то, как уйти из дома, куда и где сделаться матерью, несчастной, жалкой матерью, но все-таки матерью. И она все это придумала и устроила, и ушла, и поселилась в далеком губернском городе, где никто не мог бы найти ее, и где она думала быть вдали от своих. Она жила у акушерки Марьи Ивановны уже четвертый месяц, и, узнав о том, что дядя в том же городе, собиралась уехать куда-нибудь подальше. Михаил Иванович проснулся рано. И в это же утро, войдя в кабинет брата, отдал ему приготовленные деньги, прося его помесячно выдавать их дочери. Поезд отходил в 7 часов вечера. Напившись кофе с невесткой, которая уже ничего не говорила, а только робко взглядывала на него, он по своей обыкновенной гигиенической привычке пошел сделать обычную прогулку. Александра Дмитриевна проводила его до передней. «Вы пройдите, Мишель, в городской сад. Там прекрасно ходить. И от всего близко», — сказала она, жалостно глядя ему в сердитое лицо. Михаил Иванович послушался ее совета и пошел в городской сад, откуда было все близко, и с досадой думал о глупости, упорстве и бессердечности женщин. «Ей не жалко меня», — думал он о невестке. «Она и понять не может моих страданий». «А это», — он подумал о дочери, «она знает, что это для меня, какая это мука, какой ужасный удар в конце жизни, которую коротит, наверное, она же. Ну, да и лучше конец, чем эти мучения». И все это ради прекрасных глаз какого-то шалопая. Ох! Опять громко простонал он. И такое чувство ненависти и злобы поднялось в нем при мысли о всем том, что теперь будут говорить в городе, когда все узнают, да, наверное, уже все знают. Такое чувство злобы поднялось в нем против дочери, что захотелось все сказать ей, дать ей понять все значение того, что она сделала. Она не понимает. «Оттуда все близко», — подумал он, и, достав записную книжку, прочел адрес. «Кухонная улица, дом Абрамова, Вера Ивановна Селиверстова». Она жила под этим именем. Он подошел к выходу и кликнул извозчика. Вам кого, господин? Спросила его Марья Ивановна, акушерка, когда он вошел на узкую площадку крутой вонючей лестницы. Госпожа Селиверстова здесь? Вера Ивановна, здесь, пожалуйте. Она вышедши в лавочку пошла, должно сейчас придет. Михаил Иванович вошел за Марьей Ивановной в маленькую гостиную. Его как ножом резнул, как ему показалось, отвратительный, злой крик ребенка из соседней комнаты. Марья Ивановна извинилась, ушла в комнатку, и слышно было, как она успокаивала ребенка. Ребенок затих, и она вышла. Это ее ребеночек. А она сейчас придет. А вы кто же будете? Я знакомый. Да я лучше после приду, сказал Михаил Иванович, готовясь уйти. Так мучительно ему было готовиться к встрече с дочерью. И так невозможно казалось, какое бы то ни было объяснение. Он только повернулся и хотел уйти. Как вдруг по лестнице послышались легкие быстрые шаги, и он узнал голос Лизы. Марья Ивановна, а что он не кричал без меня, а я... И она вдруг увидела отца. Кулек, который она держала в руке, выпал у нее из рук. Папа, проговорила она, и вся бледная, трясущаяся всем телом, остановилась в дверях. Он смотрел на нее и не двигался с места. Как она похудела! Глаза стали еще больше, нос завострился, а руки тонкие, костлявые. И он не знал, что сказать и что сделать. Он забыл теперь все то, что думал о своем сраме. И ему только жалко, нестерпимо жалко было ее. Жалко за ее худобу, за эту плохую, простую одежду. А главное... за это жалкое лицо с умоляющими о чем-то устремленными на него глазами. «Папа, прости», — сказала она, подвигаясь к нему. «Меня», — проговорил он, — «меня прости». И он заплакал, как ребенок, целуя ее лицо, руки и обливая их слезами. Жалость к ней открыла ему самого себя. И, увидав себя, какой он был действительно, он понял, как он виноват перед ней, виноват за свою гордость, холодность, даже за злобу к ней. Вдруг за дверью сначала запищал, а потом закричал ребенок. Она открыла широко глаза и, не спуская их с отца, замерла в нерешительности. Ну что ж, тебе кормить надо, сказал Михаил Иванович, шевеля бровями от явного внутреннего усилия. Ну, иди, иди, сказал он. Я завтра приду опять, и мы все решим. Прощай, голубушка. Прощай. И опять ему трудно было удержать поднявшийся комок в горле. Михаил Иванович простил дочь. совсем простил.